Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Адриане и Наталии, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о божественной литургии и в завершении нашей передачи литературная страница.
Аскетические опыты, том 1. О молитве. Статья 1. В подвижнике молитвы преуспеяние в молитве сперва начинает проявляться особенным действием внимания. От времени до времени оно неожиданно объемлет ум, заключают его в слова молитвы. Потом оно сделается гораздо постояннее и продолжительнее. Ум как бы прилепится к словам молитвы, влечется ими к соединению с сердцем. Наконец, со вниманием внезапно сочетается умиление и соделает человека храмом молитвы, храмом Божиим. «Приноси Богу молитвы тихие и смиренные, а не пылкие и пламенные». Когда соделаешься таинственным священнослужителем молитвы, тогда взойдешь в Божию скинию и оттуда наполнишь священным огнем кадильницу молитвенную. Огонь нечистый, слепое вещественное разгорячение крови воспрещено приносить пред Всесвятого Бога. Священный огонь молитвы, заимствуемый из Божьей скинии, святая любовь, изливаемая в истинных христиан Духом Святым. Силящийся совокупить молитву с огнем крови, мнит в самообольщении своем, обманутый мнением о себе совершать служение Богу, а на самом деле прогневляет его. Не ищи в молитве наслаждений, они отнюдь не свойственны грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже самообольщение. Ищи, чтоб ожило твое мертвое, окаменевшее сердце, чтобы оно раскрылось для ощущения греховности своей, своего падения, своего ничтожества, чтобы оно увидело их, созналось в них с самоотвержением. Тогда явится в тебе истинный плод молитвы, истинное покаяние. Ты востинаешь пред Богом, и будешь вопиять к Нему молитвою из бедственного состояния души, тебе внезапно открывшегося. Будешь вопиять, как из темницы, как из гроба, как из ада. Покаяние рождает молитву, и в сугубом количестве рождается от чери своей. Наслаждение в молитве — исключительный удел святых избранников Божиих, обновленных Святым Духом. Кто, увлекаемый порывами крови, увлекаемый тщеславием и сладострастием, сочиняет сам себе наслаждение, тот находится в горестном самообольщении. К такому сочинению очень способна душа, омраченная жительством по плоти, душа обманутая и обманываемая своею гордостью. Ощущения, порождаемые молитвою и покаянием, состоят в облегчении совести, в мире душевном, в примирении к ближним и к обстоятельствам жизни, в милости и сострадании к человечеству, в воздержании от страстей, в хладности к миру, в покорности к Богу, в силе при борьбе с греховными помыслами и влечениями. Этими ощущениями, в которых, однако же, вкушение надежды спасения, будь доволен. Не ищи преждевременно высоких духовных состояний и молитвенных восторгов. Они совсем не таковы на самом деле, каковыми представляются нашему воображению. Действие Святаго Духа, от которого являются высокие молитвенные состояния, непостижимо для ума плотского.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученики Адриан и Наталья. Мученики Адриан и Наталья вступили в брак молодыми, всего за один год до страданий. Они жили в Никомедии Вифинской при императоре Максимиане. Начав гонение, он обещал награды тем, кто будет указывать христиан и приводить их на суд. Начались доносы, и по одному из них были взяты 23 христианина, скрывавшихся в пещере близ Никомедии. Их мучили, принуждали поклониться идолам, а потом привели в судебную палату, чтобы записать их имена и ответы. Начальник судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа, спросил: «Какой награды ожидаете вы от своего Бога за мучения?» Мученики отвечали: «Такой награды, какой мы не можем описать, а ум твой не может постигнуть». Воодушевившись, святой Адриан сказал писцам: «Запишите и меня, так как и я христианин и с радостью умру за Христа Бога». Писцы донесли об этом императору, который призвал святого Адриана и спросил: «Неужели и ты обезумел и хочешь погибнуть? Пойди, вычеркни свое имя из списков и принеси жертву богам, прося у них прощения». Святой Адриан отвечал: «Я не обезумел, а обратился к здравому разуму». Тогда Максимиан приказал посадить Адриана в темницу. Его жена, святая Наталья, узнав, что муж страдает за Христа, обрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Она поспешила в темницу и укрепляла мужа, говоря: «Блажен ты, господин мой, что уверовал во Христа. Ты приобрел великое сокровище. Не жалей ничего земного, ни красоты, ни молодости». Адриану тогда было всего 28 лет. «Ни богатства. Все земное — прах и тлен. Богу же угодны только вера и добрые дела». За порукой других мучеников святого Адриана отпустили из темницы сообщить супруге о дне казни. Святая Наталья подумала, что он отрекся от Христа, и его отпустили на свободу, и не хотела впускать его домой. Святой убедил жену, что он не бежал от мучений, а пришел известить ее о дне своей кончины. Святого Адриана жестоко мучили. Император советовал святому пожалеть себя и призвать богов, но мученик отвечал: «Пусть твои боги скажут, какое благодеяние они мне обещают, и тогда я поклонюсь им, а если они не могут говорить, то зачем я буду им кланяться?» Святая Наталья не переставала укреплять мужа. Она просила его принести за нее первую молитву Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за язычника после его смерти. Мучитель приказал отбить святым руки и ноги на наковальне. Святая Наталья, опасаясь, чтобы муж, видя страдания других мучеников, не поколебался, просила мучителей начать казнь с него и сама помогала класть его руки и ноги на наковальню. Тела мучеников хотели сжечь, но поднялась сильная гроза, и печь погасла. Многие палачи были убиты молнией. Святая Наталья взяла себе руку своего супруга и хранила в доме. Вскоре тысяченачальник армии просил у императора разрешения жениться на святой Наталье, которая была молода и богата. Но она скрылась в Византию. Здесь ей явился во сне святой Адриан и сказал, что она будет скоро упокоена Господом. Бескровная мученица, изнуренная предшествовавшими страданиями, действительно вскоре приставилась к Богу. Это страшная и прекрасная история уже не одно тысячелетие умиляет благочестивые сердца. Прекрасно воспеты супруги-мученики и в службе им посвященной. «Адама супружница из рая изгна советом змеиным», поется в одной из стихир, «Адриана же Наталья в рай премудрый в виде». Не случайно, конечно, веками почитаются Адриан и Наталья покровителями христианского брака. Такого союза мужа и жены, который возводит на небеса. Каким же образом? Какой пример дают и поныне древние супруги-мученики? Наталья — пример всежизненной тихости, тайной молитвы и внимания, а в решающий момент неиссякаемого мужества, мученичества бескровного. Адриан же — пример чуткой, отзывчивой, честной до конца души, способной до конца, даже до крови, отречься от себя ради обретенной истины. Не столь кажется высоко, по немощи, призвание наше, но пример остается, и молитвами мучеников постараемся посильно подражать.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер всем слушателям Божьего благословения.
Бытует такое мнение, что если человек не будет причащаться, тогда ему и не надо идти на литургию. Отец Владимир, правильно ли такое отношение?
Безусловно, это неправильно. Каждый человек, который стоит во время богослужения на божественной литургии, а я думаю, что христианин должен ходить обязательно каждое воскресное богослужение. Но ведь не каждое воскресное богослужение христианин православный причащается. Но он приобщается все равно той мощной, преосуществляющей благодати Божией, святые дары, хлеба и вина в тело и кровь Господню. Вот эта благодать, она распространяется не только по всему храму, но и за пределами этого храма. Некоторые люди обвиняли церковь, в особенности в советское время, что церковь шла на слишком многие уступки советской власти. А старцы, святые, уже причисленные к лику святых, которые жили во времена советские, претерпели тюрьмы, лагеря, ну, допустим, но этот старец, кажется, не претерпел тюрьмы, лагерей, но был старцем и чудотворцем. Преподобный местный чтимый Семен Желдин из Псково-Печерского монастыря. Он говорил так, что власти можно пойти на многие уступки церковной власти, власти светской, ради того, чтобы двери в церковь для народа, желающего причащаться святых христовых тайн, быть на божественной литургии, власти церковной можно пойти на многие уступки ради того, чтобы эти двери церкви были открыты. Вот что такое божественная литургия. Вот что значит божественная литургия для верующего человека. Она действительно животворит. Только литургии, только Евхаристии мы живем, движемся и существуем. Потому что Господь Иисус Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». А мы причащаемся плоти Христовой.
Первые христиане причащались за каждой божественной литургией. Но сейчас, в наше время, эта традиция уже утрачена. Отец Владимир, а правильно ли, с точки зрения святых отцов, быть за литургией и не причащаться?
Святитель Иоанн Златоуст в свое время говорил, что «Зачем же вы стоите на божественной литургии, если вы не причащаетесь христовых тайн?» Это такая древняя точка зрения. Сейчас у нас несколько иная точка зрения, потому что мир живет во время апостасии, отступления человека от Бога, и для того, чтобы достойно причаститься святых христовых тайн, нужно вести соответствующий образ жизни и так далее, и так далее. Но тем не менее церковь в лице святых отцов, допустим, преподобного Серафима Саровского, на вопрос «А как часто надо причащаться?» он ответил: «Чем чаще, тем лучше». Но, безусловно, это вопрос духовников, ведущих людей по пути ко спасению. Если видят, что человек тот или иной ведет благочестивый образ жизни, ему чаще причащаться. Если видят, что не совсем благочестивый образ жизни, реже. В общем, достаточно широкий диапазон. Но церковь все время призывает как можно к более частому причастию, в особенности в сегодняшнем мире.
Отец Владимир, а что значит вести благочестивый образ жизни?
Это, конечно, исполнять посты. Это, конечно, вести литургический образ жизни.
Утром и вечером молится, читает Священное Писание, исполняет заповеди Божии. Если живет в супружестве, то в определенные дни воздерживается от супружеских отношений. Если живет в супружестве, то не ради наслаждения, а ради деторождения, то есть не прибегает к контрацептивам и так далее, и так далее. То есть старается вести образ жизни истинного православного христианина для того, чтобы стать светом для мира и солью для земли.
Отец Владимир, а как часто благословляете вы причащаться?
Вы знаете, я считаю, что сейчас вот в это время, наполненное особыми страстями и грехом, нужно человеку как можно чаще причащаться.
Я хочу поделиться опытом, не своим личным, а опытом старцев, с которыми, по милости Божией, мне удалось встречаться и беседовать. Они были все объединены благодатью Духа Святого. Они считали почти как один, что христианину православному нужно причащаться не реже одного раза в две недели плюс великие праздники. Но для того христианина, который соблюдает и ведет благочестивую жизнь.
Когда за рамы этого уже на усмотрение духовников.
Те люди, которые проводят целомудренный образ жизни, вне брака. Я говорю на основе старцев, это не мое мнение. Им можно было бы причащаться один раз в неделю, либо монашествующим, либо вдовам, либо разведенным, если ведут благочестивый образ жизни, один раз в неделю плюс великие праздники.
Батюшка, а священники как часто причащаются?
Мы, священники, причащаемся, конечно, гораздо чаще. когда служим божественной литургии, для нас нет никаких препятствий, мы по уставу должны причащаться, что для меня является великой радостью и счастьем. Осознавая полное свое недостоинство, причащаться так часто по благодати священства, которое возложено на меня и на многих собратьев, которые, я думаю, также относятся к причастию, как и я.
Батюшка, вот такое возникает искушение, когда мы к Евхаристии относимся как к какому-то обыденному делу. Ну вот привыкли сходить в воскресенье, это такое обычай становится благочестивый. Но вот душа наша охлаждается к этому таинству, к этой службе, и мы воспринимаем литургию скорее как обязанность, чем как порыв сердца.
Действительно, такое явление происходит и совершается в людях. Что здесь можно сказать? Я думаю, что существуют периоды в жизни человека, я из обыденной жизни, когда пищу, так скажем, телесную, воспринимаешь без особого вкуса, без особого желания. Утром, предположим, человек встает, вот он знает, что ему нужно обязательно поесть, несмотря на то, что он не хочет есть, может быть, ради того, чтобы он в течение дня имел бы силы на свои действия, на свою работу, на жизнь. Как автомобиль, который заправляют горючим. Несмотря на какое-то свое отупение, порой настигающее душу православного христианина, на окаменненное нечувствие, душа должна хотя бы в разуме понимать, что тело и кровь Господня есть пища для души, и что мы, даже вот если в разуме, понимаешь, вне зависимости от чувственной как бы части души, которая не воспринимает этого уже, должны причащаться святых христовых тайн, потому что они животворят. Если с этой даже чисто рационалистической мыслью мы будем подходить к причастию, то в конце концов благодать Духа Святого пробьет это окамененное нечувствие, если мы с верой в Господа Иисуса Христа будем причащаться, и растопится сердце фаворским светом тела и крови Господней.
Ревнители редкого причащения святых христовых тайн говорят, что если мы будем причащаться часто, это у нас войдет в автоматизм, это у нас войдет в привычку. Если же мы будем причащаться реже, то усердие, благоговение к таинству у нас не утратится. Отец Владимир, правильно ли такое отношение к таинству?
Опыт жизни показывает следующее. Вот мои наблюдения как священника. Я 27 лет служу церкви. Когда человек относится так к причастию, как вы сказали, в связи со своим недостоинством, что не надо, чтобы причастие превращалось в привычку. Я еще раз повторяю, по аналогии с пищей телесной, ведь пища не является привычкой нашей, а является потребностью. Так, причастие тела и крови Господней является потребностью души. Но когда человек, ощущая свое недостоинство, сам устанавливает сроки своего причащения, и, допустим, я буду причащаться один раз в месяц, то он все реже и реже начинает причащаться, потому что подготовиться к причастию молитвенно, аналитически, анализирует свою душу, свои поступки, свои грехи, становится все труднее и труднее. А если человек переходит на режим одного раза в два месяца, то он будет причащаться не один раз в два месяца, а один раз в четыре месяца или в три месяца, и так далее, и так далее. То есть по мере ограничения себя в причастии душа не то чтобы перестает желать причащаться, у нее как бы притупляется некоторые, ну, если хотите, рецепторы вкусовые, условно говоря. Они забывают, что такое тело и кровь Господни для жизни души. И все это уже начинает превращаться даже не в такую глубокую подготовку себя к исповеди и к причастию, а как к какому-то необходимому действу, такому законническому. Вот я один раз в три месяца причащаюсь, я должен те-то каноны прочитать, да, такое-то акафисты прочитать, те-то молитвы тоже прочитать, и прийти и сказать, в том-то и в том-то грешен. А желание этой души, оно как бы притупляется, и уже не с той силой, не с той жадностью душа человеческая тогда причащается тело и крови Господней. как бы она сама себя лишает этой благодати и остроты этой благодати.
А если духовник придерживается другой точки зрения, то есть он благословляет причащаться один раз в год или несколько раз в год, как быть в этой ситуации?
Послушание выше поста и молитвы. Если человек избрал для себя священника духовным отцом, то, безусловно, священнику, вне зависимости от его строгости, по благодати Божией, которая присутствует на нем, дано ощущение, видение того, сколько человек раз может причащаться, один раз в месяц, или два раза в месяц, или только четыре поста в году по одному разу, и того четыре раза всего-навсего может человек причаститься. Но это послушание духовнику, видящему состояние души человека, в каком возрасте духовном находится, насколько он восприимчив к этой благодати, насколько она его изменяет, эта благодать, ну и так далее. Когда мы приходим к врачам в связи с болезнью, они говорят, допустим, вот это лекарство принимайте один раз в день, а кому-то говорят и три раза в день. И что, мы будем спорить с врачами? Они видят, как профессионалы, состояние здоровья человека, и поэтому кому-то предписывают более частое принятие лекарств, кому-то редкое. Священники – это врачи духовные, и они зрят и видят, насколько человек способен часто и насколько ему полезно часто или нечасто причащаться. Каждый человек выбирает себе духовника по своей воле, ведь этого человека не принуждали выбрать этого строгого, предположим, духовника. Так же, как нас не принуждают жениться на той или иной девушке или выйти замуж за того или иного молодого человека, а мы это делаем по любви и по расположению сердечному. Если выбрали такого духовника, то извольте слушаться. Если вы выбрали такую невесту себе в жены, то извольте до конца жизни пронести этот крест. Так что мы по своей воле выбрали и поэтому подклонили свою главу под послушание тому человеку, которого мы выбрали.
Католики, римо-католики, не причащают детей. Они считают, что дети, они еще не осознают смысл таинства, они не понимают, и они совершают сначала конфирмацию, да, а потом уже первое причастие. Мы, православные христиане, причащаем детей. Ну, действительно, ребенок же не понимает, что совершается над ним. Он пассивно воспринимает тело и кровь Господню.
Можно так сказать. Понимает ли младенец, когда он прильнет к груди матери и нуждается в молоке материнском? Вот он просто хочет есть, да? Для него единственной возможностью является грудь материнская. Понимает он это или нет? Вот так вот Евхаристия, она вне зависимости от того, понимает человек или не понимает, это есть тело и кровь Господня. Понимаешь ты это или нет, это тело и кровь Господня. Говорится, да не в суд или в осуждение будет мне причастие святых Христовых тайн, но в исцеление души и тела. То есть это может быть и в суд, и в осуждение, но не для младенцев, которые не понимают ничего, которые не знают, что такое грех, не осознают, что такое грех, не понимают, что такое страсти. Для них не в суд и в осуждение. А более того, святой преподобный отец Алексей Мечов, мощь которого находится в святитель Николая в Кленниках, замечательный старец был в 20-е годы, он говорил, что если человека во младенчестве причащали часто, то, несмотря на то, что, может быть, в будущем он и отойдет от церкви, но благодать Божия непременно вернет его в церковь за счет частого причастия во младенчестве. Видишь, что такое кровь и тело Господне? Это благодать, которая таинственным образом действует в душе и совершает живительную, оживотворяющую силу. Мы этого не чувствуем. Как Господь говорит, дух дышит, где хочет, не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Вот так вот благодать Божия, даруемая во время причастия, она созидает человека, она животворит, она укрепляет человека, она растит духовный человек. Чувствует он это или не чувствует, а все равно он растет, если он с верой причащается святых Христовых тайн. А младенец — это особое существо, не осознающее, но воспринимающее полнотой своей души ту благодать, которая преподается ему.
Батюшка, а как часто причащать младенцев во благословляете?
Ну, чем чаще, тем лучше. Не реже одного раза в воскресенье. Вот моя дочь, когда ей было 7 лет или 8, я делал расчеты, она причастилась за 8 лет. Вот если на дни раскинуть, то больше половины дней она причащалась, тем не причащалась. И, вы знаете, невероятно благотворно, безусловно, подействовало на нее это причастие и сейчас действует в ее жизни.
На этом на сегодня мы закончим. Благодарим вас, отец Владимир.
Храни вас Господь и призываю на всех слушающих, слышащих благословение Божие.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Каруля. Неужели туда, в этот дикий провал, предстоит нам идти? Это немыслимо. Но присмотримся, что за крестики белеют в 2-3 местах внизу. Да неужели же это домики Келлии? Да где же они уцепились, в почти отвесном желобе? Да, это Келлии. На узеньких-преузеньких, случайных уступах каменного желоба прижались они к скалам. Как же сообщаться между ними? Отсюда не разглядеть, но сообщение ведь должно быть. Наша тропа, лепясь по узкому карнизу, кое-где переходя в естественную лестницу, начинает спускаться в эту ужасную трущобу. Лучше не смотреть вниз, голова кружится. Такой спуск значительно труднее подъема. Ноги быстро устают. Колени начинают дрожать, и мускулы бедер и икр ноют от непривычной работы, вынося на себе всю тяжесть тела, нагруженного багажом. Но вот тропа, или вернее карниз, повернула вправо, вышла из желоба. Несколькими гигантскими скачками пестрые скалы смело бросаются в море. Дорога идет уже по балкончику, идущему по вбитым в скалу бревнам. Лестницы, карнизы, балкончики следуют друг за другом, пока не приводят нас к крохотной келье, прилепившейся, как ласточкино гнездо, к скале и наполовину ушедшей в нее. Здесь теперь спасается один инок, грек. Его старец недавно умер, и он остался один, говорит отец Константин. Нас встречает на пороге келии оборванный, босой монах средних лет. с низкими поклонами и приветливой улыбкой на загорелом, почти коричневом лице, приглашает он нас войти. Он был, видимо, несколько смущен нашим неожиданным приходом. «Бедный он очень», — тихонько шепнул нам отец Константин. «Хорошо бы ему оставить что-нибудь». Прежде всего, инок вел нас в свою церковку, такую крохотную, что мы вчетвером с трудом могли уместиться там. Просто железнодорожное купе. Жилые кельи еще меньше. Там едва есть место для нескольких досок, служащих постелью и покрытых каким-то тряпьем. Таких келий-каюток две. Темная глубокая ниша в скале служит кладовой. Здесь же стоит большая глиняная амфора, служащая водохранилищем, ибо Каруля — совершенно безводная местность. Сквозной коридор, узкий как щель, выводит на крохотную площадку, на которой есть что-то вроде намека на огород. Отсюда видна следующая трущоба, где, прилепившись к скалам, также белеют отдельные каливы, еле приметные хижины пустынных жителей. Те же грозные, темные, пестрые вулканические скалы окружают эту трущобу со всех сторон. Дальше из этой келии дороги нет. Мы очень жалели, что не могли побеседовать с иноком, ибо никто из нас не владел в достаточной степени разговорным греческим языком. Мы распрощались с пустынником и оставили ему несколько коробок сардинок, чем он был, видимо, тронут. Такой нищеты, как у него, мы еще нигде не видели. Отсюда мы направились к карульскому старцу, русскому иеромонаху отцу Феодосию, где должны были встретиться со Спасичем и остальными нашими спутниками, поехавшими на лодке. Для этого нам нужно было частью вернуться по прежнему пути, обогнуть по карнизу весь жёлоб и спускаться по самым головокружительным и невероятным лесенкам и тропинкам. Отец Феодосий занимал со своими двумя учениками самую большую келью. Церковь его келии являлась как бы соборной церковью для всего карульского пустынножительства, ибо почти все карульцы — духовные дети и ученики отца Феодосия. Сам отец Феодосий, бывший преподаватель Казанской, кажется, духовной семинарии, и уже лет 30 как безвыходно живет на Каруле, лишь в самых редких случаях, выходя на день-два в Пантелеимоновский монастырь, по делам. Он известен на всем Афоне и за его пределами, своей высокой духовной жизнью, а среди своих духовных чад имеет и русских, и сербов, и болгар, и румын, и греков. Мы не были вполне уверены, что застанем отца Феодосия дома. Сегодня в Пантелеимоновском монастыре должно было состояться пострижение в монашество нашего товарища по факультету Леонида Георгиевича Иванова, и отец Феодосий, с которым Леонид Григорьевич много советовался, обещал прибыть на пострижение, если только будет чувствовать себя здоровым. По слухам же, он не был вполне здоров. «Вот дорога на Кераши», — указал отец Константин налево вверх, на гигантскую осыпь щебня, наполнившую уходящий к вершине жёлоб. «Где?» — спросил я, ища на этой осыпи хотя бы намек на тропинку. «Да вот здесь, прямо тут и подниматься». «И долго идет такой подъем?» — спросил я, не без ужаса думая о перспективе лезть по этой осыпи. «Да сейчас будем так идти». Мне стало не по себе. Целый час лезть по щебню, катящемуся под ногами, на крутизну почти в 60 градусов, в такой душный, невыносимо знойный день. Да, действительно, не каждый решится пойти в такую трущобу. Наконец мы добрались до кельи отца Феодосия. Она примостилась на маленьком выступе скалы. Крохотный дворик между маленькой церковкой и убогим домиком весь залит солнцем. Миндальное дерево, растущее тут, не дает никакой тени своими твердыми ланцетовидными листьями. Около церковки узенький балкончик, висящий в воздухе на вбитых в скалу бревнах. А далеко внизу сверкает, переливается синее море. По стремнине одна над другой лепятся каливы. Между ними вьются тропинки, кое-где сменяясь лесенками. От раскаленных красноватых скал пышет жаром, вся исполинская расселина наполнена горячим сухим воздухом, неумеряемым никаким прохладным дыханием с моря. Безмолвную суровость места нисколько не смягчают редкие миндальные деревья да чахлые цветы, растущие почти около каждой каливы. В тени церкви на разосланном козьем меху лежал и отдыхал князь Шаховской. Он очень обрадовался нашему приходу и сообщил нам, что отец Феодосий дома, но не совсем здоров и сейчас отдыхает, а после нас примет. Пока отец Феодосий отдыхал, князь предложил нам пойти посетить карульских пустынников, живущих в самом далеком углу каменной трущобы. Каруля сама по себе невелика, и до пустынников было недалеко, но туда нужно проходить по самым невероятным дорогам и местами карабкаться по цепям. Проводить нас вызвался один из учеников отца Феодосия, отец Зосима. Его калива как раз и была последней в этой местности. Оставив весь наш багаж около церкви, мы отправились в путь. Отец Зосима повел нас вниз по тропинке от каливы к каливе. «Если у кого голова кружится, — сказал он, — то лучше у отца Феодосия или у какой каливы обождите. Сейчас трудно будет». Группа калив, настоящие ласточкины гнезда, кончилась. Тропинка перешла в крутую узкую лесенку, сложенную из камней, и вышла на узкую площадку. Дальше дороги нет. Площадка с трех сторон замкнута скалами, и только с одной стороны открыта к пропасти. Где же дорога? Слева вниз спускается почти отвесная гладкая скала. На ней видны следы ходьбы, камень местами отполирован и блестит. Скала эта несколько нависает над бездной. Далеко внизу видно море. Железная цепь, укрепленная на вбитых в камень железных болтах, тянется по скале. Это и есть дорога. Другого пути нет. Посмотрел я вниз. Дух захватило. Мурашки по коже побежали. Неужели надо здесь спускаться, вися на цепи над бездной, сползая на животе? Крутизна градусов 75. Ноге, по-видимому, негде зацепиться. А внизу? Синева. Пространство. Ну, Господи, благослови. Мы перекрестились, взялись за цепь, легли на живот, по примеру отца Зосимы, и начали потихоньку сползать. Ничего-ничего, ободрял отец Зосима. Полегоньку, вниз не смотрите, за цепь только держитесь. Здесь зарубочки есть, можно ногами упереться. Действительно. Небольшие ямочки в розоватой скале позволяют поставить только самый носок башмака и этим создать некоторую иллюзию опоры. Но эти ямочки приходится искать ощупью, крепко-крепко держась за спасительную цепь. А как взглянешь вниз, сердце замрет, нехорошо делается. «Кому жизнь недорога, нехай иди», — сказал Маргуль, сдвинув на затылок шляпу и остался на верхней площадке, смотреть, как мы спускаемся. «Алексей Павлович, что же вы?» — позвал его отец Владислав. «Не могу, голова кружится. Лучше останусь, наших подожду». Отец Зосима чувствовал себя на этой цепи превосходно. Он привык ходить здесь. Иногда приходилось ему спускаться по этой головокружительной дороге по нескольку раз в день. «Господи, как же люди живут здесь!» — сказал отец Владислав. «Вот подвиг-то где!» Слава Богу, ни разу здесь никто не срывался. А ведь какие старики есть! Иной раз с тяжелым мешком идешь на плечах, наберешь сухарей в монастыре, и ничего. «Храни, Царица Небесная!» — говорил, спускаясь отец Зосима. Он тоже на Каруле сторожил. Кое-как, прильнувши к скале, крепко ухватившись одной рукой за цепь, я ухитрился сделать снимок этого головоломного спуска. Аппарат пришлось держать в сильно наклонном положении, отчего изображение неминуемо должно было получиться искаженным, но иначе невозможно и думать было сделать снимок. Цепь тянется метров 25 и приводит к узкому карнизу, круто спускающемуся на более широкую площадку, на которой уже можно стоять без головокружения. На эту площадку выходит своим отверстием громадная пещера. Вот здесь тоже спасались подвижники преподобные, — говорит отец Зосима. Даже церковка у них была. Видите, развалины стенки? Да вот и кости их. И он указал на несколько черепов, лежавших на камне. Да только теперь тут никто уже не живет. Идем дальше. Теперь уже можно идти по-человечески, не ползая на животе и не держась за цепь. Тропинка идет по страшно узкому карнизу над бездной. Карниз настолько узок, что еле-еле можно поместиться на нем человеку. Взглянешь налево, и не по себе делается. Далеко внизу, у подножия отвесных скал, пенится и кружится море. Местами видно мелкокаменистое дно, а там, где скалы мысами вдаются в море, бездонная синева. И инстинктивно прижимаешься к горячим скалам. Но бездна зовет, и нет-нет, да украдкой взглянешь искоса туда, в синеву, и сердце замрет. Снова цепь, но короткая. Спускаемся к маленькой, совершенно одинокой каливе, непостижимым образом прилепившейся у скалы. Опять тропа, но теперь уже более широкая. По левому краю ее растут пучки травы, среди которых на высоких тонких стеблях качаются бледно-лиловые скабиозы. Появляются кактусы-опунцы с широкими мясистыми плоскими листьями, на конце которых торчат шишечки, расцветшие желтыми цветами. «Это наше корульское лакомство», — указал на них отец Зосима. «Самый любимый фрукт у корульцев — кактусы». «Разве они съедобны?» «А как же! Очень сладкие, сочные плоды. Только рано должно быть для них. Если поспели кактусы, то нас непременно угостят». Разговаривая о жизни на Коруле, мы пришли к новой трущобе, со всех сторон замкнутой отвесными, темными, вероятно, базальтовыми или мелофировыми скалами, бросающими короткую, но густую тень, что придавало этой трущобе особенно мрачный и дикий характер. Сверху, через сквозную дыру в скалах, струился сноп ярких солнечных лучей. Внизу прильнули к скалам три каливы. Снова цепь. Теперь короткий подъем, но не над бездной. Здесь есть за что уцепиться ногами, а если сорвешься, то не разобьешься, а только хорошо изорвешь платье о камни. В новой трущобе, на недалеком расстоянии друг от друга, разбросанно, на торчках, в нишах скал, на карнизах, стоят убогие хижины каливы. Отец Зосима привел нас к маленькой келье, прилепившейся под навесом громадного камня. «Отец Иннокентий! Отец Иннокентий!» — стал звать он. «Принимай! Гости пришли!» В дверях кельи показался оборванный монах, косой на один глаз, в неизменной мятой войлочной камелавке. «Принимай! Гости из Сербии пришли! Ирей Божий с ними! Отец Владислав!» Монах побежал к нам навстречу. Поклонившись в ноги отцу Владиславу, он взял у него благословение. «Пожалуйте, пожалуйте!» — радушно приглашал он нас. «Милости просим! Вот гостей Бог послал! Вы откуда будете?» «Из Белграда, из Сербии, батюшка». «А из России из каких мест?» «Да мы все из разных». «Так-так, ну, спаси вас, Господи! Милости просим, заходите! Посмотрите, как мы живем! Вы уж простите, помещения-то у нас больно бедные!» Прежде всего он провел нас в церковь. Маленькую, но всю увешанную множеством икон, напитанную ароматом ладана и благовонных трав, и очень уютную. Бедная ветхая завеса в царских дверях совершенно выцвела. Келья, в которой живут теперь двое иноков, считается одной из самых больших на Коруле. Раньше здесь жили трое, но третий собрат, иеромонах, незадолго перед этим умер, и келья осталась без священнослужителя. Сама келья расположена частью на сравнительно просторной площадке, осененной миндальными деревьями, частью же ушла в нишу скалы. Строители, бог знает кем и когда эта келья построена, воспользовались естественной пещерой. Там, в глубине темных ниш, высечены в камне цистерны для собирания воды. Здесь нет ни одного ручейка, ни одного источника, чем объясняется совершеннейшая безжизненность этой мрачной трущобы. Для добывания воды пустынники высекают на поверхности скал желоба. В период дождей, зимой и ранней весной, вода, падающая со скалы, собирается по таким желобам в цистерны, где и сохраняется круглый год. «Неужели хватает вам воды?» — спросил отец Владислав. «Хватает. Ну, конечно, бережем воду. Много разливать не полагается». «И не загнивает?» «Нет, ничего. Конечно, оно не то, что родниковая вода. Но вот у отца Феодосия 2 года стоит, и ничего, не завонялось. Да и отчего ей портится? Гадов нет, а скала-то чистая. Причем же мы постим в году, а тогда и воды меньше пить полагается». Пришел и другой монах, сожитель отца Иннокентия. Отец Зосима просил нас посетить его каливу. Она находилась недалеко. «А вы пока, отцы, чаек сготовьте, гостей дорогих утешить-то ведь надо. А вы, простите нас, — обратился он к нам, — скудность у нас здесь, ничего нигде не достать. А чайку с нами выкушайте. Отцы, у вас самовар тут имеется, вздувайте его во славу Божию, а мы вернемся сейчас». И он повел нас к себе. Его калива, крохотная клетушка, сколоченная на живую нитку из ветхих, давно выцветших досок, примостилась на площадке, подпертой каменной стенкой, сложенной из необтесанных камней. Отец Зосима ввел нас в свою жилую комнатку, величиной с двухместное спальное вагонное купе. В красном углу были иконы, а налойчик, на котором лежал потрепанный часослов. Единственное окно выходило на балкончик прямо к морю. Полуденное солнце перевалило через зенит и готово было спрятаться за край черной скалы, к которой беспомощно прижалась калива отца Зосимы. «Вот как у меня. Настоящий балкон, да прямо к морю. Другие такие громадные деньги тратят, чтобы иметь балкон к морю. А я и так имею», — шутил радушный хозяин. Он усадил нас на деревянное ложе, покрытое козьим мехом, и просто не знал, как нас обласкать и угостить. «Вот слава Богу, гостей Бог послал. Ведь в нашу пустыню никто не заходит. Живем себе одни. Благословите венца выпить». И он вытащил из угла бутылочку местного красного вина. «Для гостей берег. Думал, когда-нибудь Бог пошлет». «Батюшка, да вы не беспокойтесь», — говорили мы ему. «Поберегите вино для себя. Заболеете — пригодится». «Кушайте во славу Божию. Я-то достану. Бог пошлет, коли нужно будет. А то как же гостей-то да не утешить? У нас так и по уставу Афонскому полагается». И он налил нам в эмалированную кружку, приправленного какими-то благовониями вина. «Нечем мне вас по-настоящему почивать», — сокрушался он. «Ничего здесь нет. Вы уж простите мою скудность. Кушайте, кушайте венцо-то. А вот орешков благословите взять. Сам собирал в лесах. Да вы побольше-то. Карманы есть? Так накладайте в карманы, да пополнее. У нас орехи хорошие. Да вот сухариков наших попробуйте». Это радушие пустынника необыкновенно отрадно действовало на нас. Батюшка просто веселился нашим приходом. «Как же вы живете тут, батюшка, зимой?» — спросили мы его. «Да так и живу, как на даче. Да здесь и не холодно, только дожди бывают». «А не дует вам? У вас все здесь светится». «Да нет, ничего, скалы закрывают. Ведь это южная сторона, ветер теплый». Посидев у отца Зосимы немного, мы вместе с ним вернулись к отцу Иннокентию. Там уже готов был самовар. На большом грубом столе в слабой тени миндальных деревьев были расставлены чашки. «А вас, молодой человек, — обратился один из наших хозяев к князю, — по уставу Афонскому без работы не оставим. Миндалю к чаю благословите наколоть». Все это делалось с такой приветливой и ласковой улыбкой, что на душе становилось легко и радостно. Банальная, кажется, вещь — пить чай на воздухе. А между тем мне почудилось, будто раскрыли передо мной древнюю житийную книгу, и все написанное в ней оживает. Ароматом пролога лавсайка чьи-то именей пахнула на меня. Я был перенесен в совсем иную, давно-давно минувшую эпоху. Это простое, но крайне радушное гостеприимство пустынников, угощавших нас чаем с немногим бывшим у них сахаром, сухарями, их обычной ежедневной пищей, да свежим, сочным, душистым миндалем, было очень трогательно. Здесь, на Афоне, переживаемое сейчас древнее, а все древнее, пережитое, современно, жизненно. Это я особенно почувствовал на Каруле. Ведь жизнь здесь — подвиг. Церковь молится о братьях наших, в горах, вертепах и пропастях земных находящихся. И вот тут-то я особенно отчетливо и почувствовал смысл этого прошения. Вот они, братья наши, и мы с ними в горах, в еле проходимых пропастях земных. Кругом нас эти пропасти, чернеющие вертепами, в которых приутились каливы. И трудно добраться до этих пустынников. С опасностью для жизни нужно спускаться над бездной по цепям, ползти по тропинкам, которые представляют собой случайный карниз над пропастью. Здесь пропасти земные страшные, зияющие, затягивающие. В их глубинах скрываются те, которые хотят духом своим воспарить вселения небесные. И я видел, я вижу эти священные пропасти, эту пустыню для многих сладчайшую, дверь райских радостей. Труден подвиг пустынников. Десятками лет никто не приходит сюда. Но почему здесь так легко и радостно? Радостно без наигранного и фальшивого экстаза, без сентиментальной романтики. Здесь все просто, все естественно. И, несмотря на суровость грандиозной природы, весело. Это потому, что светло, радостно настроены эти иноки-анахареты, добровольно удалившиеся в эти трущобы для духовного подвига. Лишенные примитивнейших удобств, терпящие недостаток во всем, в пище, в воде, в одежде, они живут здесь одни с Богом. Они жаждут града Божия, радости райских. Для них не существует уже радости земного комфорта, ради которого мы, цивилизованные, готовы на всякую гадость и на всякую подлость. Этот комфорт им просто не нужен. Они радостны и свободны без него. Как ни жаль нам было расставаться с пустынниками, но нужно было продолжать наш путь. И когда мы, попрощавшись с ними, стали уходить, то они за неимением колоколов забили в деревянные била, и вся карульская трущоба огласилась звонким ритмическим их цоканьем. Мы направились обратно к отцу Феодосию, ожидая найти там своих спутников, очевидно задержавшихся где-то в пути. Но мимоходом мы зашли еще к одному пустыннику, отцу Николаю. Он жил в одной бедной каливе, спрятавшейся в темной пещере, уходящей куда-то вверх, в толщу горы. Отец Николай, зажегший фонарик, провел нас по пещере несколько десятков шагов вглубь ее. Пещера просторная и поднимается вверх довольно круто. Ведет она неизвестно куда. Одно только известно, что длина ее весьма велика. Отец Николай угостил нас плодами кактуса. Он выточил из щепок каждому из нас по две гладеньких палочки. С помощью их на чистой деревянной дощечке он разрезал созревшую мягкую шишку плода. Внутри шишки оказалась сочная, очень приятная на вкус желтоватая мякоть с черноватыми зернами. Плоды кактуса мне очень понравились. Они могли бы служить превосходным десертом. Чистить их руками невозможно. Миллиарды еле заметных колючек вонзятся в руку. Приходилось чистить кактусы или ножом, или заостренными палочками.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.